Добро пожаловать на наши рок-посевы. Насмотрелся документальных ужасов по телевизору и невольно задумался о корнях происходящего. Повинуясь неясному чувству, стал листать биографическую энциклопедию Брокгауза и Фрона и наткнулся там на некоего Ибн Тефейля, он же Абу Бекр Мухаммед. Это был арабский философ аль-Махадских времен, родился в начале XII века под Гранадой. Лейб-медик и визирь султана, знаток физики, астрономии, математики, философии, к тому же еще и стихи сочинял. Но запомнился он своим философско-психологическим романом «Живой сын бодрствующего». Герой романа рождается на пустынном острове без отца и матери. Он как бы выходит из земли, его кормит коза. Он ведет жизнь, подобную робинзоновской, делает культурные приобретения и затем самостоятельно, путем чистого мышления, достигает решения высших философских задач. Окончательный вывод, к которому приходит он, — растворение в едином и экстаз. На 50-м году его жизни на остров прибывает аскет, который путем религии пришел к тем же выводам, что и наш герой. Заключение. Для толпы необходим авторитет откровенной религии, а мудрец доходит до истины посредством философии. Я примерно догадываюсь, откуда взялся прообраз героя романа. Примерно в году 1995, только не нашей эры, а до Рождества Христова, то есть почти 4000 лет назад, в Уре Халдейском жил человек по имени Авраам. Через уединенное размышление постиг он существование единого Бога и стал объяснять соотечественникам лживость служения идолам. Ему этого, конечно, не простили. Пришлось уходить в эмиграцию, в Ханаан. В Ханаане его прозвали Га-Иври, что значит «прибывший с другой стороны Евфрата». Это слово прошло эволюцию от Иври к Хибру, от Хибру к Эбрео, от Эбрео к знакомому нам еврей. На долю Авраама выпало немало приключений, но он помнил обещание, данное ему Богом, о том, что от него произойдет великий народ. Время шло, а не только что народа, детей не было совсем. Когда Саре исполнилось 75, она усомнилась, типа «Бог Богом, но где же дети?» И, будучи женщиной практичной, взяла дело в свои руки. Из Египта привезли они с собой рабыню, служанку Агарь. Ее-то Сара и дала в жены своему мужу Аврааму. Агарь родила сына, названного по откровению Божию Исмаилом. Мне кажется, что Бог ждет от человека веры, а не самомнения. И Саре был дан урок. Она родила сына Исаака, когда ей было 90 лет. По законам человеческой биологии штука совершенно невозможная. Тут как ни крути, чудо. И Бог заключил с Авраамом и Сарой завет и добавил им по букве. Саре букву «Р», Аврааму букву «А». И стали они Сарра и Авраам. В доме Авраамовом было вообще два конфликта. Первый, когда Агарь забеременела и стала непочтительно относиться к Саре, ее прогнали. Но ангел Господень помирил. Во второй раз, когда младенца Исаака отняли от груди, и Авраам устроил по этому случаю пир, то во время веселья Сара увидела, что Исмаил, сын Агари, насмехается. И Агарь с сыном прогнали вторично. Но сказано было Аврааму: «И от сына рабыни я произведу народ, потому что он – семя твое». Действительно, Исмаил стал прародителем арабов. Арабы жили, как очаровательно говорится в Библии, от Хавилы до Сура, что пред Египтом, как идешь в Ассирию. Исаак же стал прародителем евреев. Вот вам, господа, и корни ближневосточного конфликта, перекинувшегося 4000 лет спустя из-за океан. А в разговорах про истинную веру всегда отличайте человеческое от Божьего. Это очень важно. Заглянем в рок-хронику. 13 сентября. В 41-м году в английском графстве Сарри родился Дэвид Клейтон Томас, вокалист и один из основателей Blood, Sweat and Tears. Ему нынче 50. 14 сентября в 50-м году в Лондоне родился Пол Косов, гитарист и основатель группы Free, ныне, увы, покойный. 16 сентября – день смерти Марка Болана в 77-м году. Машина, в которой он ехал с подругой Глорией Джонс, врезалась в дерево около моста Барнс-Бридж. К дереву этому потом повадились ходить паломники, и какой-то недоброжелатель, в конце концов, его спилил. 18 сентября – день смерти Джимми Хендрикса, официальная версия передозировка снотворным, но Эрик Бёрден из The Animals, который тогда гостил у Джимми, заявляет, что Хендрикс написал посмертную записку, где говорил, что кончает самоубийством. Записки этой с того самого 70-го года никто никогда не видел. 19 сентября, 25 лет назад, в 76-м году, антрепренер Сид Бернштейн предложил Битлз $230 миллионов, чтобы они воссоединились и выступили с концертами. 19 сентября, в 34-м году родился Брайан Эпштейн, менеджер Битлз, умер в 67-м. 20 сентября, 35 лет назад, Джордж Харрисон впервые приехал в Индию к Махариши Махеш Йоги. Был это 66-й год. 21 сентября, в 47-м году в Калифорнии родился Дон Фелдер, гитарист и один из основателей The Eagles. 21 сентября 72-го года родился Лиам Галлагер, вокалист Оазиса. И, наконец, 22 сентября в 51-м году родился Дэвид Кавердейл, вокалист Deep Purple и White Snake. Нынче ему полтинник. Из последних новостей. Дэвид Боуи опубликовал на своем веб-сайте комментарий по поводу произошедшего в Америке. «Так же, как и вы все, — пишет он, — я никогда не думал, что мне доведется при жизни увидеть такое. Наш мир никогда не будет таким, как раньше. Улицы в центре Нью-Йорка пусты. Местные жители ходят как в трансе. Будто бы по сигналу люди поднимают головы, глядя на тот кусок неба, где как две высокие горы стояли небоскребы. Теперь здесь виден заход солнца. Два моих друга пошли вчера сдавать кровь. Им сказали, не нужно, уцелевших слишком мало, переливать некому. Спасатели ходят по обломкам, вслушиваются, может, из-под глыб раздастся мобильный телефон или крик. Но жизнь продолжается. Нью-Йоркцы – это несгибаемые и сообразительные люди. Они сразу же объединились в своей молчаливой решимости помочь. Паники не было». Конец цитаты. Еще один артист Моби на своем сайте mobionline.com обрушивает свой гнев на ФБР и ЦРУ, которые, как он пишет, для того и существуют, чтобы защитить нас от подобных происшествий. «Эти люди не справились со своей работой. Они нас подвели. Тысячи людей сегодня заснут в одиночестве, потому что их близкие убиты международными террористами, а организации, на поддержание которых мы платим налоги, защитить их не могли». Вокалист группы Rage Against the Machine написал на форуме своего сайта: «Во вторник жертвами стали американцы. Жуткие сцены, которые мы видели на телевидении, регулярно происходят и в других частях света. Нередко исполнители этого наша страна или ее союзники. Нам нужно объединиться против подобного насилия во всех его формах, где бы оно ни происходило, вне зависимости, во имя чего его осуществляют». И в заключение, Оззи Осборн выпускает свой 13-й сольный альбом под названием «Down to Earth», «Ближе к земле». Он выходит в свет 15 октября. На этом «Рок-хронику» заканчиваем. Тему для нашего рассказа сегодня я выбрал, может, несколько меланхолическую, но не унылую. 5 лет назад распалась англо-шотландская группа Cocteau Twins, которой нынче было бы 20 лет. Композиция «Ice Blink Luck». Переводить я даже за это не возьмусь. И группа «Cocteau Twins». «Беда с вами, интеллигентами», — сказал мне как-то знакомый зубной врач. «Уж больно вы чувствительны. Какого-нибудь работягу безо всяких обезболивающих можно сверлить». Ну, к этому наблюдению могу добавить только, что интеллигент интеллигенту рознь. Есть такие, что не только зубы лечить, но на улицу за булкой выйти без обезболивающего не могут. Чувствительность высокая. Вспоминается виденный где-то плакат. Орликин, по щеке катится слеза и надпись: «Когда таланта нет, жить трудно. Когда он есть, невыносимо». Зато талантам открываются дали выси и глубины, нам, толстокожим, недоступные. Заглянуть в эти выси и глубины мы можем только через творчество таких вот трепетных людей. К их числу, несомненно, относится Лиз Фрейзер, вокалистка Cocteau Twins. Сейчас уже ей под 40, двое детей, но в огромных глазах по-прежнему застыла драма жизни, на руке видны следы выведенных татуировок юности. На нашем севере, в Шотландии, есть речка Грейндж. В ее устье город Грейнджмут, а в нем огромный нефтеперерабатывающий завод. Если учесть, что шотландцы к архитектурным излишествам вообще не склонны, картину города представить легко. Талант в таком городе по пустякам растратить трудно, просто потому что в городе с пустяками трудно. В конце 70-х юноша по имени Робин Гатри мечтал свалить из родной сторонки, понимая, что делать это надо, пока есть силы и энергия, потом ослабнешь и завязнешь. Робин сочинял песни, но сам петь их не хотел и не мог. В 79-м на танцах он увидел крохотную девочку, Лиз Фрейзер, и по пластике движений интуитивно понял, что она, наверное, поет. Робина интуиция не подвела. Blue Beard, синяя борода, и группа Cocteau Twins. Название группы Cocteau Twins, близнецы Cocteau, сразу же, я бы сказал, немного озадачивало. Жан Cocteau, французский писатель, киносценарист, с 30-х годов еще и кинорежиссер, фильм «Орфей», «Кровь поэта», «Завещание Орфея». Но тут понятно, запало юным шотландцам в душу творчество французского метра, вот через него они и стали близнецами, двойняшками. Но штука-то в том, что в группе двойняшек этих было трое. Третьим был басист Уилл Хэгги, друг Робина. В отечественной музкритике принято писать, кто на кого влиял. Что же, извольте, в ранних Cocteau Twins прослеживаются, с одной стороны, вокальные влияния Сьюзи and the Banshees, а также солистки группы, сейчас вот вспомню, Крисси Хайнс ее зовут. А в инструментальном плане группы My Bloody Valentine. В бензиново-мазутном Грейнджмуте со студиями звукозаписи, видать, было небогато, да и не пошли бы, наверное, к профессионалам наши диковатые подростки. Обосновались в гостиной родительского дома у Робина и с демо-лентой в руках потом поехали в Лондон на фирму 4AD, которую считали для себя самой по звуку подходящей. 4AD встали на пластинках Bauhaus, и к этому времени там записывалась еще и другая шотландская группа The Birthday Party. За прилавком пластиночного магазина Beggar's Banquet, это там был штаб-квартира фирмы, стоял молодой человек по имени Саймон Реймонд. Его мы отметим, потому что ему суждено будет войти во второй состав Cocteau Twins. Вся троица заявилась туда с позаранку. Выглядели они странно, вспоминает Саймон. У Робина волосы торчали во все стороны, как помело. У Лис на шее красовалось ожерелье из костей куриных окорочков. Основатель фирмы и продюсер Уотт Рассел был сразу же поражен голосом Фрейзер. До сих пор, говорит он, это моя любимая певица. В этой короткой реплике, в общем, суть работы и рабочей этики малых независимых фирм, которые в конце 70-х, как грибы после дождя, повыскакивали из культурного унтергрунта. В этих фирмах любили своих немногочисленных артистов, уделяли внимание, работали с ними, и в этом симбиозе складывался и стиль артиста, и его армия поклонников. Ибо поклонникам этим не все равно было, кто выпускает диски. Это наглядно было продемонстрировано в 93-м году, когда Cocteau Twins, или The Cox, как их сокращенно называл Джон Пил, выпустили отличный альбом Four Calendar Cafe, кафе четырех календарей, на новой для них тогда фирме Fontana. Fontana, американская компания, была в десятки раз мощнее доморощенной 4AD, но у нее была своя, иная, другая система распространения и связь совсем с другими магазинами и с другими покупателями. Условно говоря, творческая кровь потекла по совсем другим жилочкам и до главной мышцы так и не дотекла. Но у малой фирмы и бюджеты скромные. Первую пластинку «Garland» с гирляндой записали всего за 900 фунтов, ну и звук получился соответственным. Однако заявка о себе была сделана, любители альтернативной новизны, вроде того же Джона Пила, включали песни Cocteau Twins в свои передачи, и альбом «Garland» надолго прописался в списке популярных индюшат. Тут-то их и послали на гастроли. Играть на разогреве у «Orchestral Maneuvers in the Dark», OMD. Для OMD это был прощальный тур. Они прощались, если не с музыкой, то, во всяком случае, с музыкальной промышленностью. И тут я хочу сделать небольшое отступление и обратиться к молодежи. Господа, выбирая себе подругу или друга жизни, отдавайте предпочтение тем, кто вышел из любящей семьи, у кого был добрый отец, ласковая мать. Эти люди, как аккумуляторы на всю жизнь, заряжены добрым психоэлектричеством и разряжают его на своих друзей, семью, детей. Проблемные же семьи плодят проблемы, которым нет числа. Лиз Фрейзер никогда не рассказывала о своей семье или о детстве, но видно было, что человек пугливый, как синица, и чуткий, как лань, у которого нервы, условно говоря, торчат наружу, не мог иметь добродушных родителей. Поэтому полноватый, энергичный и целеустремленный Робин Гатри стал для Лиз как якорь, который не подведет. Они полюбили друг друга, но в группе был третий лишний. Третий близнец Кокто, басист Вилл Хэгги, друг Робина. Почему-то эта дружба создавала драматический треугольник. Короче, к концу гастроли с OMD Вилл Хэгги решил уйти и поехал домой в Грейнджмут к родным бензоколонкам до небес. Надо сказать, что близнецы наши продолжали оставаться существами сценически робкими. Например, на концерте в Гааге нервы у Лиз Фрейзер сдали, и она после второй песни убежала за кулисы. Робину не оставалось ничего другого, как продолжать играть, глядя себе на шнурки, поскольку в зал смотреть было просто страшно. Это пристальное созерцание собственных ботинок надолго стало творческой манерой Cocteau Twins. Писать вторую пластинку поехали в графство Стирлингшир, в крохотную студию. На пластинке «Head Over Heels» я стал продюсером, вспоминает Робин. Лиз сидела наверху в спальне, читала книжки или писала стихи к песням, а я внизу в студии курил коноплю до одури и изучал звукорежиссуру. Тут-то я и начал понимать впервые, что такое звуковая палитра. Конец цитаты. Критики потом образно писали о вершинах, залитых светом красоты, о звуках безумной любви, льющейся радости, сознательного растворения в наркотическом тумане. Для среднего российского слушателя, который в силу иностранности языка слов чаще всего не улавливает, проблем с текстами Лиз Фрейзер, наверное, не возникало. Ну, поет себе и поет. Но соотечественникам, особенно въедливого десятка, было интересно, что язык, которым написаны эти песни, это нечто приватное, потаенное, свое, среднее между колыбельной и детским лепетом. Лиз Фрейзер, написал один наблюдательный критик, одновременно играет роль матери и младенца, сама с собой поет дуэтом бесконечную серенаду. Саймон Реймонд, тот самый молодой человек, который, стоя за прилавком пластиночного магазина, теперь поехал с ними от фирмы на гастроли. По совместительству он работал в студии звукозаписи техником и как-то за чайком предложил близнецам бесплатное там время. Примерно через месяц Робин Гатри позвонил ему и сказал лаконично: «Мы едем в Шотландию писаться. Поедешь с нами?» И Реймонд сказал: «All right». В группе всегда изъяснялись экономно. У Реймонда мастерство оркестровки было в крови. Это ему по наследству досталось. Отец его, Айвор Реймонд, был легендарным аранжировщиком 60-х. Работал с Дасти Спрингфилд, Скотт Уокером и другие. Он внес некоторую ясность и мелодическую структуру. Одна из совместно записанных песен попала в первую тридцатку хит-парада. Группа получила приглашение на телепередачу «Top of the Pops». Предложение это было немедленно отвергнуто. Там всякие воздушные шарики, девушки с голыми ногами танцуют. А тут приходим мы, толстые, нечесанные в рабочих бутсах. Презрев таким образом славу и успех, трио отправилось в знакомую глушь. В студии засели втроем на 30 суток, еле спали без отрыва от производства. Еще Чехов, кажется, прикалывался над модой давать детям высокопарные имена вроде Парсифей или Алоисий. Любопытно, что такая же мода была тогда и в Англии. Викторианский период полон имен вроде Лорлея, Амелия, Пандора. Так вот, все композиции на следующей пластинке «Treasure» были названы подобными именами. Одно из них под названием «Отрли» мы, пожалуй, на сегодня и закончим.
Сева, сева, новгородцы, город Лондон, Бирюк.